Глава 46.
«Вот этот камень!» — прошептал Дредлс, похлопывая ладонью по камню в стене, выглядевшему во мраке в точности, как все прочие. «А вот инструмент, чтоб с ним управиться!»
В тусклом свете фонаря я увидел, как он засовывает руку глубоко под свои грязные фланелевые, молескиновые, парусиновые одежки и извлекает оттуда ломик длиной с мое предплечье.
«А вот тут наверху я вырубил махонькую выемку, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Все проще простого, как отмыкаешь ключом дверь в собственном дому».
В полутьме я не разглядел выемки на верхней кромке камня, прямо под известковым швом, но плоский конец ломика живо ее нашел. Дредлс крякнул, обдав меня спиртными парами, и навалился всем весом на ломик. Камень завизжал. Я написал «завизжал», дорогой читатель, а не «заскрипел» или «заскрежетал», поскольку каменный блок выдвинулся на несколько дюймов из древней стены со звуком в точности похожим на женский визг. Я помог Дредлсу вытащить из складки на удивление тяжелый камень и положить на темную сырую ступень изогнутой лестницы. Фонарь высветил прямоугольное отверстие, на вид слишком маленькое для моих целей. Когда Дредлс бросил железный ломик на пол у меня за спиной, признаться, я подскочил на несколько дюймов.
«Ну же, нагнитесь, загляните туда, познакомьтесь с мертвыми стариканами», — захихикал каменотес.
Он в очередной раз отхлебнул из своей неизменной бутылки, а я поднес фонарь к отверстию и попытался заглянуть внутрь. Мне по-прежнему казалось, что здесь слишком мало места для моих целей. Менее фута отделяло наружную стену от первой внутренней стены старинного склепа, и хотя дно этой щели находилось на пару футов ниже уровня пола, где мы сидели на корточках, межстенная полость, уходившая в обе стороны от проделанной нами дыры, была наполовину заполнена битым камнем, пыльными бутылками и прочим мусором. Я услышал хриплый смешок Дредлса. Должно быть, он увидел мое ошеломленное выражение лица в слабом свете фонаря.
«Вы думаете, узковато будет для ваших нужд, так, мистер Билли Уилки Коллинз? Но вовсе нет, в самый раз. А ну-ка, подвиньтесь».
Я продолжал светить фонарем на отверстие в стене, а Дредлс подобрался на корточках ближе, похлопал себя по раздутым карманам, и внезапно в правой руке у него оказалась длинная берцовая кость какого-то животного.
«Чья это?» — прошептал я.
«Да одной из ваших испытательных собак с известковой ямы, ясное дело. То есть, что покрупнее. Ведь это ж я выгребаю там всякий мусор, верно? А теперь смотрите и слушайте».
Дредлс засунул собачью или бог весь знает чью кость в маленькую дыру и сильным щелчком пальцев отправил ее в бок. Я услышал, как она с сухим стуком упала на битый камень в нескольких футах в стороне от отверстия и ниже уровня пола.
«Тут хватит места для скелетов хоть цельной своры псов», — излишне громко сказал каменотес. «Но мы-то с вами собираемся подселить к старым мертвякам с ихними крючковатыми посохами не собак вовсе, а?»
Я промолчал. Дредл снова похлопал по карманам грязной пропыленной куртки, и в руках у него вдруг оказался человеческий череп без нижней челюсти.
«Кто это был?» — прошептал я.
В этом тесном, но гулком пространстве создавалось крайне неприятное впечатление, будто голос мой дрожит.
«Эх, ну да, имена важны для мертвяков, хоть не столько для них, сколько для нас живых, так ведь?» — рассмеялся Дредлс. «Давайте назовем его Йориком».
Верно, старик опять увидел выражение моего лица в тусклом свете фонаря, ибо расхохотался в голос. Эхо пьяного лающего смеха отразилось от сводов часовни уровнем выше, от стены изогнутой, ведущей вниз лестницы, где мы находились, от пола неведомых помещений, тоннелей и пещер далеко внизу, погруженных в кромешный мрак.
«Пущай, мистер Билли Уилки Коллинз не думает, что простые каменотесы не знают и не могут цитировать великого барда», — прошептал старик. «Ну давайте проводим бедного Йорика в последний путь».
С этими словами он осторожно просунул череп в узкое отверстие и резким движением кисти отправил его влево. Череп упал на камни, бутылки и мусор внизу с поистине незабываемым звуком.
«С черепушками приходится труднее всего», — радостно сообщил Дредлс. «Хребтину, даже ежели там все позвонки целы, можно скрутить в кольцо, точно деревенелую змеюку, и не беда, коли пара-другая костяшка отвалится. Но куда пролезет череп, туда и цельный человек пройдет. Или 10 цельных человеков, или 100. Вы удовлетворены, мистер Билли Уилки?»
«Да».
«Тогда будьте добры, пособите мне поставить этот камень на место. Когда вы управитесь со своим делом здесь, дадите знать старому Дредлсу, и я замажу щели раствором так ловко, что никому и в голову не придет, будто эту стену трогали хоть раз со дня всемирного потопа».
Снаружи, на холодном мартовском ветру, я вручил старому каменщику 300 фунтов разными купюрами. Пока я отсчитывал деньги, длинный, сухой, розово-серый язык Дредлза чуть не ежесекундно выстреливал изо рта точно у галапагосской ящерицы и стремительно облизывал губы, дотягиваясь даже до пыльных щетинистых щек.
«Я буду платить вам по 100 фунтов каждый год», — прошептал я, — «до конца ваших дней».
Он с подозрительным прищуром поглядел на меня. Голос его, когда он заговорил, прозвучал слишком громко.
«Надеюсь, мистер Билли Уилки Коллинз не думает, что молчание старого Дредлса надобно покупать. Дредлс умеет молчать не хуже господина хорошего, что стоит рядом с ним. Или плохого, коль на то пошло. Ежели человек, сотворивший такое дело, какое вы замышляете, думает платить за молчание, он может додуматься пойти на еще одно непотребство, чтобы окончательно гарантировать молчание. Это будет ошибкой, мистер Билли Уилки. Точно вам говорю. Я все рассказал своему подмастерью про ваши тутшние дела и взял с него клятву хранить молчание под страхом смерти от руки разгневанного Дредлса. Но он знает, сэр, он знает. И он все расскажет, ежели с его господином и повелителем, старым здоровяком Дредлсом, случится какая беда».
Я подумал о подмастерье, глухонемой идиот, насколько я помнил, но сказал: «Чепуха. Считайте это ежегодным пособием. Ежегодной платой за ваши услуги и вклад в наше общее...»
«Дредлс знает, что такое ежегодное пособие. Так же хорошо, как знает, что старый Йорик, оставленный нами внизу, был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумке Горацио. В общем, дайте Дредлсу знать, когда вам понадобится навеки вечные посадить на раствор тот замечательный старый камень».
С этими словами он развернулся на стоптанных каблуках и двинулся во свояси, на ходу дотронувшись пальцами до воображаемых полей воображаемой шляпы. Ежемесячные продажи мужа и жены были не столь впечатляющими, как продажи лунного камня. На сей раз длинные очереди не выстраивались каждый месяц за новыми выпусками романа. Критики встретили книгу прохладно, даже враждебно. Английских читателей, как я и ожидал, привело в негодование точное и подробное описание бесчинств и самоистязаний мускулистого христианина-спортсмена. Согласно сообщению Харперов из Нью-Йорка, американских читателей мало заинтересовало и еще меньше возмутила несправедливость английских матримониальных законов, которые разрешали и даже поощряли уловление в сети нежелательного брака. Меня все это нисколько не волновало. Если вы в своем будущем не читали «Мужа и жену», дорогой читатель, хотя я искренне надеюсь, что мой роман все еще издается век с лишним спустя, позвольте мне дать вам представление о нем. В ниже приведенной сцене из главы 54, страница 226 в первом издании, у моей несчастной, попавшей в матримониальную западню героини Эстер Детридж, происходит жуткая, по крайней мере, в моем разумении, встреча.
Существо, крадучись, двинулось мне навстречу, темное и расплывчатое в ярком солнечном свете. Поначалу я видела лишь смутную женскую фигуру. Через несколько мгновений она начала обретать отчетливость очертаний, светлеть изнутри к наружу. Она становилась все светлее, светлее, светлее. И, наконец, я увидела перед собой саму себя, словно в зеркале, точную свою копию, смотревшую на меня моими глазами. Она сказала мне собственным моим голосом: «Убей его!»
Castles Magazine выплатил мне 500 фунтов авансом и потом еще 750. Я договорился с издательским домом Эллиса об издании «Мужа и жены» в трех томах, первый из которых выйдет в свет 27 января. Несмотря на скромные продажи в Америке, Харперам настолько понравились начальные выпуски романа, что они прислали мне совершенно неожиданный чек на 500 фунтов. Вдобавок я писал «Мужа и жену» с твердым расчетом на последующую переработку для театра. Этот и следующие мои романы по форме приближены к пьесе, и рассчитывал получить дополнительный доход от очень скорого его переноса на лондонскую и американскую сцены. Сравните мою производительность с литературным бездействием Чарльза Диккенса, ничего не написавшего в течение последнего года с лишним. Тем сильнейшую досаду испытал я однажды в мае, когда заглянул в контору круглого года на Веллингтон-стрит, чтобы обсудить в требовательном тоне возвращение моих авторских прав с Уилсом или Чарли Диккенсом. И, по старой привычке, прохаживаясь там из кабинета в кабинет, случайно наткнулся на распечатанное письмо с финансовым докладом от Форстера и Долби. В нем подытоживались доходы Диккенса от публичных чтений, и при виде указанных там цифр Скоробей лихорадочно завозился за моим правым глазом, отчего мучительная боль кольцом сдавила голову. Сквозь туман нестерпимой боли я прочитал ниже приведенный отчет, написанный убористым почерком Долби.
За последние годы Чарльз Диккенс провел в общей сложности 423 платных публичных чтения, 111 при импресарио Артуре Смите, 70 при Томасе Хедленде и 242 при Долби. Возможно, при Смите Хедленде неподражаемый никогда не вел строгого учета своих заработков, но нынешней весной он оценивал их в сумму примерно 12 тысяч фунтов. При Долби его доходы достигли почти 33 тысяч. В итоге получалось около 45 тысяч, в среднем свыше 100 фунтов за выступление. Каковая сумма, согласно приложенной к письму записке Диккенса, составляла почти половину всего его состояния, которое сейчас оценивалось приблизительно в 93 тысячи фунтов.
93 тысячи фунтов. Весь прошлый и нынешний год я едва сводил концы с концами, из-за вложения личных средств в постановку «Черно-белого», из-за чрезмерных денежных ссуд Фехтеру, из-за постоянных расходов на содержание громадного дома на Глостер-Плейс и сопутствующих выплат жалования двум слугам и поварихе, из-за щедрых вспомоществований Марти Р., и особенно из-за постоянной необходимости покупать огромное количество опиума и морфия для лекарственных нужд. Годом раньше в письме к Фредерику Лемону, когда этот верный друг предложил мне денег взаймы, я написал: «Я отплачу искусству, будь оно проклято». Погода тогда стояла плохая, а потому я поехал домой с Веллингтон-стрит в кэбе и на стренде увидел бредущую под дождем дочь Диккенса Мэри. В семье и в кругу близких друзей все звали ее Мэйми. Я тотчас велел вознице остановиться, подбежал к ней и узнал, что она идет по улице одна, без зонтика, поскольку не сумела поймать кэб. Я помог ей сесть в мой экипаж, постучал в потолок тростью и крикнул вознице: «Гайд Парк Плейс, дом 5, прямо напротив мраморной арки». Вода текла с нее ручьями, и я дал ей 2 чистых носовых платка, чтобы она вытерла хотя бы лицо и руки. А потом увидел ее покрасневшие глаза и понял, что она плакала. Пока кэб медленно полз в северном направлении по запруженным улицам, а Мэйми вытиралась платком, у нас завязался разговор. В тот день дождь стучал по крыше кэба особо настойчиво.
«Вы очень добры», —
начала расстроенная молодая женщина, хотя в своем преклонном возрасте 32 лет она едва ли могла сойти за молодую женщину.
«Вы всегда были очень добры к нашей семье, Уилки».
«И всегда буду», — промямлил я, «ибо за многие годы знакомства я видел много добра от вашей семьи».
Кучер над нами, мокнущий под ливнем, орал и щелкал кнутом, замахиваясь не на свою бедную лошадь, а на возницу какого-то фургона, переехавшего нам дорогу. Казалось, Мэйми не слышала меня. Вернув мне влажные теперь платки, она вздохнула и сказала:
«Знаете, на днях была на королевском балу и развлеклась на славу. Там было так весело. Отец собирался сопровождать меня, но в последний момент не смог пойти».
«Надеюсь, не по причине здоровья», — промолвил я.
«Вы, именно так. Он говорит, что левая нога у него, я передаю дословно, так что уж извините, болит до чертиков. Он с трудом доковыливает до рабочего стола каждый день».
«Мне прискорбно это слышать, Мэйми».
«Да-да, мы все опечалены. За день до королевского бала к отцу приходила посетительница, совсем юная девица с литературными устремлениями, которой лорд Литтон порекомендовал поговорить с отцом. И когда отец рассказывал ей, какое удовольствие он получает от работы над Друдом, у этой выскочки хватило наглости спросить: а вдруг вы умрете, не успев дописать книгу?»
«Возмутительно», — пробормотал я.
«Да, да. А отец, вы же знаете, как иногда во время разговора он улыбается, но при этом его взгляд внезапно устремляется куда-то вдаль. Так вот, он сказал: ну да, такое со мной бывает. Девица сконфузилась».
«И правильно сделала», — вставил я.
«Да, да. Но когда отец увидел, что смутил ее, он очень мягко, самым добрым своим голосом промолвил: остается только работать. Работать, пока есть время и силы».
«Совершенно верно», — сказал я. «Все мы, писатели, держимся такого же мнения на сей счет».
Мэйми принялась возиться со своей шляпкой, заправляя мокрые развившиеся локоны за уши. И мне выпала минутка поразмыслить о довольно печальном будущем обеих дочерей Диккенса. Младшая, Кейти, состояла в браке с тяжело больным молодым человеком и в настоящее время была изгоем светского общества, как из-за разрыва отца с матерью, так и из-за собственного своего поведения и бесконечных флиртов. У нее всегда был слишком острый язык для слуха светского общества и большинства мужчин, представляющих собой приемлемую партию. Мэйми была не так умна, как Кейти, но ее отчаянные попытки занять положение в свете всегда происходили на периферии высшего общества и обычно сопровождались вихрем злобных сплетен, вызванных политическими взглядами отца, поведением сестры и ее собственным стародевичеством. Последним серьезным кандидатом в мужья Мэйми являлся Перси Фицджеральд, но, как заметила Кейти в канун Нового года, Перси остановил выбор на жеманной прелестнице и отказался от последнего шанса породниться с семейством Диккенса.
«Мы будем страшно рады вернуться в Гэтсхилл Плейс», — внезапно сказала Мэйми, закончив оправлять обвисшие мокрые юбки и приводить в подобие порядка кружева на корсаже.
«О, вы так скоро покидаете дом Милнера Гибсона? Мне казалось, Чарльз арендовал его на более долгий срок».
«Только до 1 июня. Отцу не терпится вернуться в Гэтсхилл на лето. Он хочет, чтобы дом гостеприимно распахнул двери, и мы все съехались и устроились там уже ко 2 или 3 июня. До конца лета у него будет мало поводов наведываться в Лондон. Отец очень тяжело переносит железнодорожные поездки Уилки. К тому же Эллен проще навещать его там, чем в городе».
Я растерянно моргнул, потом снял очки и протер стекла одним из влажных носовых платков, чтобы скрыть свою реакцию.
«Так мисс Стернон по-прежнему бывает в Гэтсхилле?» — небрежно спросил я.
«О, да! Последние несколько лет Эллен нередко у нас гостила. Ваш брат или Кейти наверняка говорили вам, Уилки. Если подумать, странно, что вы ни разу не приезжали в Гэтсхилл, когда Эллен находилась там. Но, с другой стороны, вы же страшно занятой человек».
«Ну да, конечно», — промолвил я.
«Значит, Эллен Тернан по-прежнему частый гость в Гэтсхилле?» Неожиданная новость. Я был уверен, что Диккенс взял с дочерей клятву молчать на сей счет, дабы не давать обществу еще одного повода избегать всех их. Но рассеянная Мэйми забыла об этом. Или полагалось, что я все еще остаюсь близким другом отца, посвященным во все его дела. В тот момент я осознал, что никто из нас, никто из родственников, друзей и даже будущих биографов Диккенса из какой-нибудь грядущей эпохи, вроде вашей, дорогой читатель, никогда не узнает подлинной истории его странных отношений с актрисой Эллен Тернан. Действительно ли они похоронили своего ребенка во Франции, как я предположил на основании подслушанного разговора, состоявшегося между ними у Пэкхэмской станции? Действительно ли они жили теперь как брат и сестра, навсегда оставив страсть в прошлом, коли таковая вообще имела место? Или эта страсть приобрела новую форму, предполагающую публичность и гласность, возможно, скандальный развод и второй брак стареющего писателя? Найдет ли когда-нибудь Чарльз Диккенс счастье с женщиной, которая, похоже, всегда держала на расстоянии своего пылкого, наивного, романтически настроенного поклонника? Писатель во мне с интересом задавался подобными вопросами. Остальная часть меня плевать на них хотела. Старый друг во мне смутно желал, чтобы Диккенс обрел счастье при жизни. Остальная часть меня понимала, что жизни Диккенса пора положить предел, что он должен исчезнуть, бесследно сгинуть, испариться, пропасть, не оставив после себя трупа, чтобы раболепная толпа не могла похоронить его на кладбище Вестминстерского аббатства. Это было крайне важно. Мэйми продолжала болтать какой-то вздор, что-то о господине, с которым она танцевала и флиртовала на королевском балу. Но внезапно экипаж остановился, я выглянул в исчерченное дождем окошко и увидел мраморную арку.
«Я провожу вас до двери», — сказал я, выходя из кэба и подавая руку глупой старой деве.
«О, Уилки!»
— воскликнула она, опираясь на мою руку.
«Вы воистину добрейший человек на свете!»
Через несколько дней после вышеописанной случайной встречи, когда я один шел домой из театра Адельфи, кто-то окликнул меня свистящим шепотом из далекого переулка. Я остановился, повернулся и поднял трость с медным набалдашником, как сделал бы любой джентльмен при столкновении с подозрительным типом поздним вечером.
«Мистер Коллинз», —
прошипела черная фигура в узком проеме между домами. «Друт», — подумал я. Сердце у меня бешено заколотилось, кровь зашумела в ушах. Я застыл на месте, не в силах пуститься в бегство. Стиснул трость обеими руками. Неясная фигура подступила на два шага ближе к выходу из переулка, но на свет не вышла.
«Мистер Коллинз, это я, Реджинальд Баррис!»
Он поманил меня рукой. Я не собирался заходить в эту вонючую черную расселину, но разглядел лицо фигуры в рассеянном слабом свете фонаря, стоявшего поодаль. Все та же нечистая кожа, все та же всклокоченная борода, все те же глаза под набрякшими веками и затравленно бегающий по сторонам взгляд. Я лишь мельком увидел тускло блеснувшие в полумраке зубы, но мне показалось, они сгнили и разрушились. Некогда привлекательный, самоуверенный, крепко сбитый сыщик Реджинальд Баррис превратился в призрачную жутковатую фигуру, шипящую мне из темного переулка.
«Я думал, вас уже нет в живых», — прошептал я.
«Мне недолго осталось жить», — тихо проговорил Баррис. «Они охотятся за мной повсюду, не дают мне времени ни поспать, ни поесть. Мне приходится постоянно менять местонахождение».
«Какие у вас новости?» — осведомился я, по-прежнему держа наготове тяжелую трость.
«Друды и его приспешники назначили дату, когда заберут вашего друга Диккенса», — прошипел он.
Я сообразил, что он присвистывает по-друдовски из-за отсутствующих зубов.
«Когда?»
9 июня, через 3 недели без малого».
5-я годовщина, — подумал я. Это было логично.
«А что значит заберут?» — спросил я. «Они убьют его? Похитят? Заберут в подземный город?»
Грязный оборванец пожал плечами. Он натянул потрепанную шляпу пониже, и на его лицо снова легла тень.
«А что мне делать?»
«Вы можете предупредить его», — прохрипел Баррис. — «Но он не найдет места, где спрятаться, не скроется от них ни в одной стране».
Сердце у меня по-прежнему билось часто.
«Я могу чем-нибудь помочь вам?»
«Нет», — сказал Баррис, — «со мной все кончено».
Прежде чем я успел задать следующий вопрос, он попятился и, казалось, провалился под грязное булыжное покрытие. Верно, там была подвальная лестница, которой я не видел, но у меня создалось впечатление, будто неясная фигура просто вертикально ушла под землю в темном переулке. 9 июня. Но как мне успеть самому расправиться с Диккенсом до этой даты? Скоро он вернется в Гэтсхилл Плейс, и мы оба усердно трудимся, каждый над своим романом. Удастся ли мне оторвать его от работы и заманить в Рочестер, чтобы осуществить задуманное? Причем до 9 июня, до дня годовщины Стейпл-Хёрстской катастрофы, когда Диккенс неизменно встречался с Друдом. Я написал официальное и довольно холодное письмо Уилсу с требованием вернуть мне авторские права на все мои повести и романы, когда-либо публиковавшиеся в круглом годе, и Диккенс самолично ответил мне на него в последнюю неделю мая 1870 года. Даже деловая часть этого послания была на удивление дружелюбной, Неподражаемый заверял меня, что необходимые бумаги уже составляются и что, хотя подобное возвращение авторских прав в нашем контракте не оговаривалось, все права будут возвращены мне незамедлительно. Но в нескольких коротких заключительных фразах сквозила печаль, даже тоска.
«Дорогой Уилки, я не наведываюсь к вам, поскольку не хочу вас беспокоить. Может, статься, вы не против повидаться со мной не сегодня-завтра. Как знать...»
Это было то, что надо. Я тотчас же написал Диккенсу сердечное письмо, где спрашивал, можем ли мы встретиться в ближайшее удобное для вас время, но желательно до памятной даты, которую вы ежегодно отмечаете в начале лета. Если неподражаемый не сжег письмо по обыкновению, данная фраза наверняка покажется загадочной любому, кому оно попадется в руки впоследствии. Когда 1 июня от Диккенса пришел теплый утвердительный ответ, я завершил последние приготовления и перешел к акту третьему, заключительному.